А один брат говорил, говорит, есть закон Моисеев, есть благодать, а есть беззаконие. Ну, мы все понимаем, что самое лучшее из этих трех – это благодать, да? Некоторые говорят, о, закон, 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 да? Отвергают, ну, закон Моисеев. Мы не под законом, да? И люди говорят, бывает, что мы под благодатью, а сами находятся в беззаконии. Потому что благодать обращает в повод к распутству. Потому что благодать, она действует в рамках закона. Она никогда не будет идти вопреки Слову Божьему. Вот, и поэтому мы хотя бы начнем, будем отталкиваться от закона, но переходить к благодати, да? И основываясь на Слове Божьем, но достигать благодати, чтобы благодать могла действовать в нашей жизни. И, значит, раз закон говорит, что седьмой день Господу, все, отодвигаем всякую суету в разуме, всякие заботы и тревоги, настраиваем себя на поклонение Богу, да, в духе, в истине, все. Таким решением, значит, внутренним своим делаем, ну, принимаем такое решение и уже начнем, будем начинать, так скажем, искать благодать Божию. Апостол Павел в послании к римлянам в 12 главе говорит такие слова. «Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божиим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего». И апостол Павел, обращаясь к народу Божьему, говорит, что необходимо предоставить тело в жертву какую? Живую, святую и благоугодную Богу. И мы все прекрасно понимаем, что в Ветхом Завете приносили жертву не хромое, не слепое, не кривое, да, не больное, а приносили самое лучшее. Другими словами, мы должны принести Богу что? Бог дал нам тела для чего? Для того, чтобы в них прославлялся Он. Слава Господу! Тела ваши – суть храм живущего Святого Духа. Да? И поэтому Бог нам дал тело, как Христос говорит, жертвы всесожжения ты не восхотел, но тело уготовал мне. Поэтому Бог уготовал для своего Сына тело, для того, чтобы Он действительно принес эту лучшую жертву искупления всего человечества. И поэтому и от нас Бог хочет, чтобы мы могли свои тела предоставить Богу, для того, чтобы в нас совершалось, в этих телах, Дух Святой мог трудиться и совершать это служение Господу. И вот апостол Павел говорит, не просто он просит, он говорит, умоляю вас, братья. Другими словами, не давайте место в вашем разуме каким-то греховным мыслям, плотским мыслям. Не отвлекайтесь вы на какие-то там, может быть, суету или еще что-то. Предоставьте тела для разумного служения. В чем заключается разумное служение? Что человек, он относится к Слову Божьему с трепетом, с благоговением. Он относится к жертве Христа, к этой милости, действительно понимая, что, Господи, да я же был погибший, меня участь в озере огненном была, а ты мне явил такую милость. И вот человек так, приходя в смирение, умоление, в благоговение пред Господом, он предоставляет свое сердце, открывает для благодати Божией. И апостол Павел говорит, что это разумное служение. Это человек здраво понимает, он здраво размышляет, и он разумно предоставляет себя для того, чтобы Дух Святой, он мог в нас совершать это служение поклонения. И поэтому мы в первой молитве с благодарностью будем обращаться к Господу, что Он до сего дня и часа и места нам помог, и мы будем предоставлять себя под действие Слова Божьего, под действие благодати Божией, чтобы нам на этом месте действительно Слово могло обильно вселяться, благодать могла обильно проявляться через нас, чтобы нам поклоняться на этом месте в духе истине, потому что такова воля Божия. Жертвы всесожжения Он не восхотел, а Он дал нам тело, чтобы в наших телах мы могли поклоняться нашим духам, при помощи благодати Божией. Аминь. Будем молиться.
Иисусу 2000 лет, но Он также по-прежнему молод, раздает голодающим хлеб, утоляя духовный наш голод. Иисусу 2000 лет, а Он также, как раньше, прекрасен для всех тех, кто душой не ослеп, и пойти на Голгофу согласен. Иисусу 2000 лет, но как прежде Он любви обилен, выдает на бессмертие билет и дает вечных благ изобилия. Умер Будда, пророк Магомед погребен, как известно нам в Мекке, а Христа в гробе более нет. Он покинул его в первом веке, на планете Земля добрый след Божьим Сыном тогда был оставлен. Иисусу 2000 лет, почему же Он в нас не прославлен? Почему в наших черствых сердцах до сих пор не обрел Он прописку? Время мчится быстрее гонца, и второе пришествие близко. Бедный грешник, душой пробудись и живи для Христа Иисуса. В Нем твое воскресение и жизнь, без Него все уныло и пусто. Иисус, лучше имени нет на израненной горем планете. Слава Богу, 2000 лет мы живем в Его истинном свете.
Солнце за жизнь, за свет, за утренний каждый рассвет, за прожитый каждый день, за крыльев могучих сеть, за добрых и милых друзей, что встретил я в жизни своей, за папу и маму мою. Тебе благодарность я шлю, Тебя, Господь, я хвалю, Тебя, Господь, я хвалю, Тебе благодарность шлю, Тебе благодарность я шлю, Тебя, Господь, я хвалю, Тебя, Господь, я хвалю. Тебе благодарность шлю, я славлю Тебя, мой Христос, что Ты меня спас в мире слез, Ты чистое сердце дал, чтоб я лишь Тебя прославлял, за все, что Ты в жизни мне дал, что истинным словом питал. Ищу одежду и кровь, за милость свою и любовь. Тебе благодарность я шлю, Тебя, Господь, я хвалю, Тебя, Господь, я хвалю, Тебе благодарность шлю, Тебе благодарность я шлю. Тебя, Господь, я хвалю, Тебя, Господь, я хвалю, Тебе благодарность шлю. Словом питал, за пищу, одежду и кровь, за милость твою и любовь. Тебе благодарность я шлю, Тебя, Господь, я хвалю, Тебя, Господь, я хвалю, Тебе. Тебе благодарностью, Тебе благодарностью шлю. Тебя, Господь, я хвалю, Тебя, Господь, я хвалю. Тебе благодарность шлю.
Слава Господу, братья и сестры. Слава Богу, что у нас есть хор, друзья. Слава Иисусу. Давайте согласимся молиться за наш хор, чтобы Бог его еще и еще благословлял, созидал, устроял, побуждал наши сердца участвовать в этом служении, быть постоянно. Слава Господу. Я хотел бы такую тему сегодня поразмышлять вместе с вами. Так ее назвал «С вами, в вас и на вас». И прочитаю место Священного Писания Евангелия от Иоанна, 14 глава, 17 стих. У кого есть Священное Писание, можем вместе следить. 17 стих. «Духа истины, которого мир не может принять, потому что не видит его и не знает его. А вы знаете его, ибо он с вами пребывает и в вас будет». Господь Иисус говорит к ученикам. И Деяния 1 глава 8 стих. «Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелем в Иерусалиме и по всей Иудее и Самаре, и даже до края земли». И вот эти два места я хотел бы положить в основание этой проповеди к размышлению. И говорится о Духе Святом. Говорится о Духе Святом, в обоих случаях говорит Господь Иисус Христос. И говорит, что пошлет, значит, Духа истины, которого мир не может принять. Мир не может принять этого Духа. Духа истины. Он не видит его и не знает его. А вы знаете его, ибо он с вами пребывает и в вас будет. Такое как бы утверждение или обетование сказал Господь. И второе место, когда он уже возносился от земли, в Деяниях 1 главе он сказал, но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой. Итак, с вами, в вас и на вас. И вот как бы первое, еще одно место прочитаю, Римлянам 12 главе апостол Павел говорит, «И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная». Брат Олег сегодня в начале служения это место упоминал. Благая, угодная и совершенная воля Божия. Итак, первое, это с вами. Я как бы так параллель провел сравнение, благая воля Божия. С вами. И мы, если сейчас будем так вспоминать, каждый, кто находится на этом месте, будем вспоминать свою жизнь, Может быть, это член церкви. Может быть, это человек, который уже, ну, приближается к тому, чтобы вот уже ревнует о том, чтобы вступить в завет с Господом, принять водное крещение. Может быть, это ты первый раз вообще пришел на это место, твое сердце побуждение пришло, либо тебя кто-то пригласил, и ты согласился внутренне прийти на это место. Вот. И такое... Значит, с вами, Духа истины, который с вами пребывает. И как вот с вами? Я размышляю, вспоминаю свою жизнь, и я помню, как однажды меня сбила машина. Мне было 15 лет, а значит, ну, 100 километров, там 95-105 скорость ГАИ, потом по тормозному пути у нее зарегистрировали. Сбила, значит, на проспекте Мира. 3 метра в высоту там подлетел, значит, и упал, там ребра сломались, позвоночник, сердце остановилось, клиническая смерть, легкие лопнули. Ну, как бы сказать, 4 суток в реанимации, клиническая смерть. И там, знаете, так вот все было, ребра, значит, они сломались с двух сторон, и легкое свернулось, если бы не свернулось, оно бы проткнуло, внутреннее там могло быть такое кровоизлияние. В общем, врачи там говорили, что как остался жив, никто не понял. И потом уже говорили, что ну и сейчас-то он живой, но никто дать не может гарантии, что он будет жить. Друзья мои пошли в храм на Алтайскую пьяные, там молились Богу как могли, чтобы Бог сохранил жизнь. Вы знаете, потом вспоминаю другие моменты моей жизни, и как-то чудом все время оставался жив. Я не был верующим, но как-то чудом все время оставался жив. Как-то так все время получалось, что опять... Не умер. Если сейчас каждый начнет это вспоминать в своей жизни, то много-много таких моментов можно вспомнить, я думаю, каждый на этом месте может вспомнить, когда как-то вот получалось, что Бог являлся в том или ином событии, или в том или ином случае, что тебя избавлял от какой-то беды, или от какой-то аварии, или от какого-то несчастья, и как-то являл свою руку. Он говорит, с вами пребывает, Дух Божий пребывает с вами. И вот Бог постоянно, через разные события жизни человека, Он свидетельствует о себе. Он свидетельствует о себе, избавляя от бед каких-то. Вступая сверхъестественным образом, врачи все руками развели, как остался жив, мы не знаем. Но вдруг внезапно все пошло на поправку, и через месяц уже выписался, ушел своими ногами. Перелом позвоночника был, ушел своими ногами. Вступился, явил себя, молились, явил себя. И еще, и постоянно, я помню, первый раз в камере оказался, молился тоже, как-то вот, ну, Господи, избавь. И сами пришли ко мне милиционеры, говорят, ну, давай мы это дело сейчас как бы, о, так, ну. Я думаю, что за такие интересные. Ну, статья, садить надо, судить надо. Нет, как-то вот, я помолился, Господи, пожалуйста, чтобы меня только не посадили, я буду стараться, не буду больше никогда воровать. Все, отпустили. Отпустили. И вот Бог, значит, если, я хочу сказать, если ты сегодня на этом месте, если ты сегодня на этом месте, Бог с тобой пребывает. Слава нашему Господу. Слава нашему Господу. Если ты начнешь вспоминать в своей жизни какие-то моменты, то ты обязательно вспомнишь, где ты обращался к Нему, и Он являл себя. Он вступался за тебя, может быть, в беде, в болезни, может быть, в близком, когда горе было с близкими. Он вступался за тебя и являл свою руку и силу, свидетельствуя тебе о себе. Слава нашему Господу. Для чего Он это делает? Второй момент. В вас. В вас. И апостол Павел говорит, что есть воля Божия, познавайте, благая, угодная и совершенная. В вас, я как бы сравнение провел, угодная воля Божия. И в 2 Коринфянам Павел говорит, как сказал Бог, вселюсь в них и буду ходить в них, и буду их Богом, и они будут моим народом. Вселюсь в них, в вас. Он с вами пребывает и в вас будет. И вот угодная воля Божия. Знаете, когда Бог вселяется в сердце человека, через покаяние человек приводит свое сердце в порядок, приводит через освящение, исповедание. Человек, приближаясь к Богу, он, значит, освящается и дает Богу доступ вселиться в сердце. Вселиться в сердце человека. У человека появляется стремление к освящению. У человека желание появляется посещать церковь, общение с народом Божьим пребывать, слушать проповеди, читать, вникать Слово Божие. Человек, дух человека возрождается свыше. Бог вселяется в сердце человека. У человека появляется жажда Слова Божия. Жажда к благодати Духа Святого. Он приходит в собрание, человек, хорошо ему в собрании. Он еще хочет посещать собрание. Ему нравится в общении народа Божия. Ему нравится обревать размышления над Словом Божиим. Это уже оживший, возродившийся дух человека теперь стремится к своему Создателю, к своему Творцу. В вас пребывает. В вас пребывает. Вот. И стремление угодить во всем Богу появляется. Угодить. То есть, если, значит, сказано грех, значит, Господи, помоги мне не грешить, угодить Тебе. Если сказано, значит, вот так вот, я хочу, Господи, чтобы во всем угождать Тебе. Человек угождать Господу начинается. Это значит, угодная воля Божия в вас пребывает. И на вас. Да, третий момент, когда, значит, Иисус сказал, вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой. На вас. На вас. Это помазание на служение. Помазание на служение, я так размышляю, вот так вот, ну, провел аналогию, или сойдет на человека Дух Святой, человек стремился, освящался, посещал собрания, значит, угождал Господу, и наступает момент возрастания, когда сходит благодать Божия на служение, особое какое-то служение Бог посылает где-то, значит, человека, употреблять начинает как-то особо, в каком-то труде, значит, уже в постоянстве. Если в человек, угождающий Богу, его Бог очистил, избрал народ, особенно к ревностным, ревностным сделал себе, к добрым делам, то, значит, человек, когда уже, когда сошел Дух Святой на человека, значит, уже на служение, куда он говорит, вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, на вас Дух Святой, и вы будете мне свидетелями во всей Иудее, Самарии и даже до края земли. Вы знаете, этот человек, человек распятый для себя, распятый для мира. Он согласился принять и последовать до конца, посвятить себя на служение. Можно говорить так, как бы в общем об этом, но вы знаете, желание Бога, Желание Бога и воля Божия совершенно призывает всех нас стремиться к этому. Не каких-то избранных, не каких-то особых, не каких-то единичных, но всех. Он говорит, познавайте, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенна. Всех. Можно сказать, что, я же хожу в церковь вроде, Бог меня спас, оправдал, на этом остановиться. Но желание Господа, чтобы дети Его стремились познать эту волю Божию совершенную и в ней пребывать, в совершенной воле Божией. Апостол Павел принял это, и во всех посланиях, когда он пишет послания, он говорит, Павел, раб Божий, апостол же Иисуса Христа. Вот это вот звание, Петр пишет, раб Божий, Иуда пишет, раб Божий. То есть они пишут уже, что раб. То есть человек, не принадлежащий к себе, раб. Он уже смирился, смирился до того, чтобы стать рабом Иисуса Христа. Это высшее звание во Христе. Слава нашему Господу, друзья. Высшее звание. В этом мире, начальник какой-то, директор, господин, но в вере во Христа высшее звание – это раб Иисуса Христа. И к этому мы стремимся. И к этому мы стремимся, достигаем этого. Но где-то бывает не получается. Знаете, как раб, скажите. Человек, говорит, сплю дома. Находится в отдаленном, у него такая деревня в отдаленном месте, на трассе междугородней. Сплю дома, говорит, время 4 часа утра. Метель, буран, все замело, дорогу замело. И внутренний, голос говорит, встань, иди на дорогу и расчищай дорогу. На улице минус 20, ветер сильный, пурга, и дорогу замело. Дорогу расчищай, говорит. Ну как ее расчищать, там столько намело, это утром технику пошлют, будет там трактора ездить. Все, что я пойду туда в 4 часа ночи расчищать лопатой? Иди расчищай дорогу. Отвернулся спать, холодно, из кровати вылазь, дома тепло. 4 часа утра. Встань и иди на дорогу, расчищай дорогу. Дети мои едут с труда. Все, Господи, понял. Встает, собрался, пошел. Выходит на дорогу, чистил. Уже к 6 там что-то, думает, где эти дети-то? Все уже, все тут вроде расчистил, проезд само перемело там в одном месте. Смотрит, фары показались, машина едет. Думает, может, те, не те. Встал с этой лопатой, стоит, и братья-служители едут. Вылезли, ты что здесь делаешь? Мне говорит, Господь поднял чистить дорогу, я не знаю. Братья, смутился такой. Все вместе, со слезами, возблагодарили Господа. Они спешили, им надо было в одно еще место успеть. Они с одного города в другой переезжали. И сколько бы потратили 2 часа на то, чтобы здесь расчищать, встали бы, а то и вообще застряли бы. И вот, Бог что делает? Это раб Божий. Живет в отдаленном месте. Никакого особого у него такого нету, благословенного труда, чтобы на виду каком-то. Человек в отдаленном месте, но раб Божий, посвященный на труд. 4 часа ночи, себе не принадлежащий. Когда, что мне это? Там едут дети, пусть себе едут. Расчистят лопаты, дам. Спать не стал. Встал, пошел, и начал чистить. Трудно, хочется поспать. Бывает, ночью, когда в тепле лежишь. Вот так человек посвятил себя. Вы знаете, примеров можно приводить много, когда братья шли в страдания, шли в тюрьмы, не принадлежа себе. И можно сказать, что теперь? Это они, а я что? Я человек маленький. Мне-то куда там? Но знаете, Бог хочет, чтобы мы стремились к этой совершенной воле Божией. Стремились принять эту волю Божию, познать ее, принять ее и возрастать, укрепляться в ней. И написано, что никто не назовет Иисуса Господом, как только Духом Святым. Братья и сестры, я читаю это место Священного Писания и думаю, что такого назвать Иисуса Господом? Сейчас много кто называет Иисуса Господом, столько деноминаций, столько христианин появилось, которые называют Иисуса Господом. Что такого? Иисус Господь сказать. Написано, никто не назовет Иисуса Господом, как только Духом Святым. Я когда стал размышлять над этим местом Писания, когда стал его там рассматривать во всяких переводах, то там есть 3 такие значения Иисуса Господом. Господь. Господин, повелитель и хозяин. Никто не назовет Иисуса хозяином. Никто не назовет Иисуса повелителем, как только Духом Святым. Назвать – это одно. А вот чтобы Он был для тебя повелителем, чтобы Он был для тебя хозяином, чтобы, значит, когда хозяин сказал что-то или повелитель, и ты был готов и согласен сразу это исполнить, вот это другое. Чтобы отвергнуть себя и жизнь свою посвятить для Него. Вот к этому мы все стремимся. Вот к этому мы все желаем, чтобы так в нашей жизни было. Чтобы Бог, Иисус Христос в нашей жизни был повелителем. 100% полновластным повелителем нашего сердца. Понимаете, когда одно было показано откровение за человека, значит, три комнаты в его сердце как сравнено три комнаты, и он стук в дверь, и он открывает, Иисус на пороге стоит, открывает, значит, заходи, Господь, ты будешь хозяином в этой квартире. Хорошо, проходи, все, коврами ему там в самую большую комнату поставил трон, значит, все, садись ты, значит, здесь будешь господином. И маленько вышел так тихонько и закрыл дверь. Закрыл дверь. Вот здесь и будь хозяином, а остальные комнаты мои. И вот так бывает в нашем сердце. Но Бог хочет, чтобы полностью быть хозяином в нашем сердце. Бывает, что вот я в своем сердце вижу, как-то вот, ну, бывает так. Одну комнату, самую большую, самую лучшую, все, вот здесь будь, а вот здесь вот еще мне осталось. Так бывает. Но Христос претендует на все. Христос претендует на все. Зайти на Голгофу. Зайти на Голгофу, склониться перед Его крестом, встать на колени и сказать: «Дорогой Господь, прости, прости меня, что, может быть, в моей жизни не все еще так, как Ты того хочешь. Но я так хочу, Господи, чтобы Ты был полноправным господином в моей жизни, чтобы Ты был полноправным хозяином в моей жизни, чтобы я не принадлежал себе». Заплакать. Искренним сердцем помолиться Ему. Человек сам не способен это сделать. Но Дух Святой может это сделать. Слава нашему Господу, братья и сестры. И я хотел бы, чтобы с таким вопросом мы сейчас в своем сердце, каждый задал себе этот вопрос. В какой же воле Божией находишься ты? Значит, благая, это когда Дух Святой с вами пребывает, являет себя, свидетельствует о себе, избавляет тебя от бед, вступается за тебя в трудных обстоятельствах жизни, благая воля Божия, угодная воля Божия, когда ты в своем сердце стремишься угождать во всем Господу, значит, помогать ближним, все, где Бог побуждает, стремишься в собрание, стремишься, чтобы в слове пребывать, угодная воля Божия и совершенная. Совершенная, когда ты просто раб Иисуса Христа, во всем повинуешься Ему беспрекословно. Это то, к чему мы все стремимся, к чему мы все, чего мы все достигаем. Итак, в какой же воле Божией находишься ты? Давайте помолимся Господу.
Пусть опять тебя пугают ветры, и дожди тебя сбивают с ног. Но звучит: не бойся, только веруй, и познаешь, что Господь есть Бог. То, что будет, будет не сегодня, а пока не бойся ничего. Лишь не оставляй креста Господня, проходя дорогами Его. Нам с тобой назначено не злато, не дворцы с прислугой и ковром. Крестный путь невзрачный, небогатый, и спасение, данное Христом. Это ли твой дух сейчас тревожит? Разум ли блуждает в темноте? Ты неси свой крест, а Бог поможет и проложит путь твой в тесноте. Так ли велики твои тревоги? Разве Богу трудно их понять? Или просто ты устал в дороге и не в силах сам себя поднять? Богу с ветром справиться несложно, и несложно в голод прокормить, но и бурю попустить возможно, чтобы наше сердце пробудить. И пускай тебя смущают ветры, и дожди тебя сбивают с ног, но звучит: не бойся, только веруй, и познаешь, что Господь есть Бог.
Тебе, Господь, все хочу отдать, по воле лишь Твоей, в жизни поступать, твори. Ты полноту заполни пустоту. Я двери сердца распахну тебе, Спаситель. О, как же я люблю тебя, мой Искупитель. Я так хочу, чтобы остался ты со мной. Навсегда, навсегда твоей любви разве могу я не ответить? Где я смогу еще такого друга встретить? О, мой Господь, хочу с тобой остаться я навсегда. И знаю я, ты всегда со мной, и ведешь меня твердою рукой. Верю я, не оставишь ты, и поможешь мне в средний взгод в пути. Я двери сердца распахну тебе, Спаситель. О, как же я люблю тебя, мой Искупитель. Я так хочу, чтобы остался ты со мной. Навсегда, навсегда твоей любви разве могу я не ответить? Где я смогу еще такого друга встретить? О, мой Господь, хочу с тобой остаться я навсегда. Любовь твоя безмерно велика, нет у нее границ, начала и конца. Любви твоей на свете нет сильней, ведь полнота твоя заключена вся в ней. Я двери сердца распахну тебе, Спаситель. О, как же я люблю тебя, мой Искупитель. Я так хочу, чтобы остался ты со мной. Навсегда, навсегда твоей любви разве могу я не ответить? Я смогу еще такого друга встретить? О, мой Господь, хочу с тобой остаться я навсегда. Благодарю за милостью твою, за вечную любовь, хвалу тебе пою. Пусть не мне от счастья слез, ведь ты меня простил навсегда, Христос. Я двери сердца распахну тебе, Спаситель. О, как же я люблю тебя, мой Искупитель. Я так хочу, чтобы остался ты со мной навсегда, навсегда. Твоей любви разве могу я не ответить? Где я смогу еще такого друга встретить? О, мой Господь, хочу с тобой остаться я навсегда.
Когда в отчаянии душа, ты восклицаешь: «Мама, милая мама моя, любовь Божия больше любви матери, любовь Божия больше любви матери, она согреет утешит тебя, утешит тебя, и радость объемлет тебя. Друг мой, взгляни на Иисуса, грех твой он взял на себя, в тяжких страданиях и муках он умирал за тебя. Любовь Божия больше любви матери, любовь Божия больше любви матери. Она согреет тебя, утешит тебя, и радость объемлет. Покайся, о друг мой, сердечно, и прощены будут грехи, и радостью сердце забьется от Божьей высокой любви. Любовь Божия больше любви матери, любовь Божия больше любви матери. Утешит тебя, и радость объемлет тебя. Любовь Божия больше любви матери, любовь Божия больше любви матери. Она согреет тебя, утешит тебя, и радость объемлет тебя.
Yeah. самом деле, кому подобен Бог наш дивный, да? Давайте скажем славу нашему Господу. Бог чудесный, Бог прекрасный, великий и славный. Знаете, я хочу перед проповедью задать вам такой вопрос. Приходилось ли вам когда-нибудь покупать что-то за завышенную цену, можно так сказать? Бывало такое, да, когда каким-то, не знаю, может быть, где-то хитростью или обманом, или ловкостью там умельца, продавца, а мы на это купились, да, и покупаем что-то, а потом узнаем, что это стоит намного дешевле. И я недавно читал в газете как-то, ну, новость такую, что там мошенники одного пенсионера, они пришли к нему домой, продали ему там набор предметов, там, по-моему, за 5000 рублей, а потом, когда выяснилось уже, ну, что эти предметы стоят там в сумме рублей 200 всего лишь. И, ну, неприятное, да, ощущение, когда ты за что-то заплатил намного больше, чем это стоит на самом деле. Но скажите мне, бывает ли такое, что человек специально платит за что-то больше, чем оно стоит на самом деле? Бывает такое? Кто-то да, кто-то нет. Ну, давайте такой пример вспомним. Наверное, когда дети маленькие начинают, знаете, там, играть в магазин, да, и что-то там сделают, какую-то поделку там, или лимонад какой-то выставят на улицу, захотят его продать, и у них никто покупать, может быть, не покупает, вот, то родители придут и достанут, может быть, раз в 10 больше, чем это стоит на самом деле, да, ну, чтобы ради детей как-то поддержать. И я думаю, что они никогда не будут сожалеть, родители, да, о том, что они делают. То бывает такое, бывает ситуация. Но я хочу сказать, знаете ли вы, что Бог, Он заплатил за что-то намного больше, чем это стоит, и Он никогда об этом не жалеет. Знаете вы или нет, но давайте такую тему рассмотрим. Я хочу сказать слово, которое называется «Земля-горшечник». Давайте вместе с вами откроем место Священного Писания. Евангелие от Матфея, 27 глава. Я подожду маленько, у кого есть Библия, чтобы открыли. Знаете, это место, которое мы будем сейчас читать, очень интересное в своем роде, и оно не просто как по содержанию интересно, это еще интересно тем, что это исполнение пророчества об Иисусе Христе, одно из пророчеств об Иисусе Христе, которое было за несколько веков до этих событий предсказано, но здесь оно исполнилось. Прочитаем с 3 стиха и ниже. «Тогда Иуда, предавший его, увидев, что он осужден и раскаявшись, возвратил 30 серебряников первосвященников, первосвященникам и старейшинам, говоря, согрешил я, предав кровь невинную. Они же сказали ему, что нам до того, смотри сам. И бросив серебряники в храме, он вышел, пошел и удавился. Первосвященники, взявшие серебряники, сказали, непозволительно положить их в сокровищницу церковную, потому что это цена крови. Сделавшие же совещание, купили на них землю горшечника для погребения странников. Посему и называется земля та землею крови до сего дня. Тогда сбылось реченное через пророка Иеремию, который говорит, и взяли 30 серебряников цену оцененного, которого оценили сыны Израилевы, и дали их за землю горшечника, как сказал мне Господь». До этого места. Как здесь уже сказано, это пророчество, которое исполнилось, когда Иуда предал Иисуса Христа, и потом, раскаявшись в этом, вернул эти деньги. И на эти деньги купили землю горшечника. Знаете, что это за земля такая была? Вообще, что такое земля горшечника? С одной стороны, там эта земля богатая глиной, где горшечник берет глину для того, чтобы потом ну, в своем ремесле ее применять. С другой стороны, эта же земля еще богата тем, что вот эти сосуды, которые горшечник делает, которые не проходят испытания, трескаются где-то, ломаются, он их потом ломает на черепки и выбрасывает, и он бросает их на эту же землю. И знаете, то есть эта земля, она настолько получается неплодородная, то есть с одной стороны, потому что там уже глина, а с другой стороны, потому что ее потом засыпают еще вот этими осколками и черепками. Эта земля, то есть на ней... Ну, или невозможно, или очень сложно что-то вырастить, да, произрастить. Если посадишь туда, какое бы ты семя туда ни сеял, оно не вырастет. Потому что это земля горшечник. И вот эту землю, ту, которую купили первосвященники, она на самом деле, она до сих пор как бы есть, и она до сих пор ценится, и до сих пор она также называется земля крови. И на ней вплоть до 19 века на самом деле хоронили бесплатно странников умерших. И много там, если историю почитать, то люди потом к этой земле так стали относиться, ну, как бы, как, знаете, как святая земля, какая-то особенная земля. В Европе, когда в средние века ценилась эта земля, ее привозили оттуда, вот из Иерусалима ее привозили и потом по кладбищу разбрасывали, ну, не знаю, для каких целей. Многие, как паломники, туда приезжали именно на эту землю. Там один есть святой, не помню, он приехал там несколько лет, жил там в пещере именно вот на этой земле. Его как бы там, как святым, вот, к лику святых причислили. Ну, не знаю всего этого, но эта земля, как бы к ней особенно относились. Потому что, почему? Потому что за эту цену продали Иисуса Христа, скажем так, да, и поэтому христиане, они как бы трепетно к этой земле относятся. И, ну, я не хочу о самой земле сейчас говорить, да, потому что, ну, земля – это земля, прах все равно, как бы это ни было, с какими бы событиями она ни была связана, это все равно земля, просто земля. Но я хочу сегодня посмотреть на эту землю с точки зрения как прообраз для нас с вами. Смотрите, это земля, за которую была заплачена цена, за которую оценили Иисуса Христа. Как здесь мы написано, что цену оцененного, которого оценили сыны Израилева. То есть в другом месте, именно в Ветхом Завете, там написано, за сколько же вы оцените меня, я своими словами говорю, Бог как бы спрашивает, за сколько вы меня оцените? За 30 серебряников, то есть вот так поставлен вопрос. Смотрите, то есть ту цену, которую оценили Христа. Но мы же с вами понимаем, что Христа как Сына Божьего оценить невозможно, да? Согласны со мной? То есть невозможно просто как-то измерить это в материальном плане. Но люди так оценили 30 серебряников, и на это деньги купили землю. И давайте посмотрим на эту землю как прообраз. Прообраз, за что заплатил свою цену Иисус Христос? Скажите мне, пожалуйста. Вообще, за что? Может быть, я не так вопрос формулирую. То есть, за что была уплачена цена? За нас с вами, да, согласны? За душу людей. За душу каждого из нас была заплачена эта великая цена. Иисус умер, пострадал и умер, и воскрес для нашего оправдания. Но Он умер за нас с вами, то есть заплатил цену за нас, ради спасения нас с вами. И вот давайте посмотрим на эту землю горшечника как прообраз души человека. И знаете, на самом деле человек, который без Бога, который не знает Бога, который грешит, он как вот эта земля горшечника, он ни к чему не пригоден на самом деле. Он не пригоден для чего-то доброго, чтобы там что-то можно было посеять и вырасти, чего-то доброе, хорошее, духовное, да? Согласитесь со мной, потому что эта земля, убитая грехом, уничтожена, там много этих осколков. И может быть, когда человек еще родился, там была еще какая-то надежда, но потом со временем, когда он жил, грешил, и этими черепками его душа покрывалась, да, и она становилась мертвым, сердце человека становилось мертвым. И знаете, давайте другой прообраз посмотрим, для чего купили эту землю, чтобы хоронить странников. Вот поразмышляйте немножко, что такое странник, приходящий в Иерусалим. Может быть, человек пришел на какой-то праздник, на поклонение, он пришел в Иерусалим, хотел там порадоваться, но случилось так, что он там умер. И вот что такое странник, почему их и хоронили бесплатно, что человек не собирался там умирать, человек не, у него не было такой цели, он шел туда, и у него были какие-то планы на дальнейшую жизнь, он дальше к чему-то стремился, просто Иерусалим это был часть его пути, часть его маршрута, часть его целей, и вот он пришел, и вдруг неожиданно он умер, он не собирался там умирать, и вот это какой прообраз для нас? Это прообраз каких-то целей или какие-то мечты, может быть, которые есть у человека, которые он думал, что они когда-то осуществятся, но из-за того, что его земля, она мертвая, его сердце, оно мертвое, эти мечты, они, ну, его сердце и пригодно только для того, чтобы хоронить эти мечты, хоронить эти цели. И знаете, но очень интересно то, что Бог, Он эту землю купил. И Он купил сердце каждого человека, которое, может быть, на наш взгляд, ни к чему не пригодно. Оно мертвое, оно ничего не нужно. Единственное, на что оно способно, это хоронить мечты. Но Бог эту землю купил. И в другом месте Священного Писания, я не буду зачитывать, своими словами скажу, что Бог может даже пустыню сделать озером. Да? И, соответственно, Он может взять эту землю горшечника и сделать из нее плодородную землю. И Бог покупает землю, вот это сердце человека, заплатив эту великую цену, но Он ее берет для какой-то, ну, для какой-то определенной цели. И знаете, Бог может из такого сердца сделать прекрасно, ну, прекрасного Сына Божия. Есть одна такая песня, мне очень нравится. Там такое содержание, человек идет по земле, и вот он по мере того, что он проходит, он как бы сам, постоянно задает себе вопрос, как же мое имя? И вот что-то с ним случается, он говорит, как же мое имя? Ну, и он говорит, глупец. Потом какое-то время проходит, он говорит, как же мое имя? Слепец. Как же мое имя? Там, скупец. Ну, и так далее. То есть, вот такие у него имена, он сам себе дает имена. Но когда он приходит к Богу, и он спрашивает, Господь, как же мое имя? И Бог говорит, сын мой. Знаете, и мне эта песня нравится. И на самом деле мы смотрим, бывает, на сердце человека, и мы думаем, ну, это земля горшечника, мертвая, ни к чему не пригодна. Этот человек ни на что не способен. Иногда мы смотрим на свое сердце и также говорим, ну, неудачник, да, и ничто там не вырастет. Но Бог смотрит на это сердце, он говорит, это земля горшечника, я ее купил. Это я заплатил великую цену. И пример такой, вспомню одного брата в Москве, когда мы были. И один брат нас провожал на машине, отвозил к поезду, когда мы уже уезжали. И пока мы ехали долго, там минут 40 ехали, он о себе свидетельствовал, рассказывал свою жизнь, там, как он к Богу пришел, как, кем он был до этого. А он был там одним из таких, ну, бандитов, скажем так, очень таких в авторитетных кругах, там бандитских крутился. И вот он просто рассказывал, что они творили, все, какие беззакония. И потом, как Бог его менял, как Бог к нему пришел, как Бог его касался. И вот он его изменил. И мы настолько вот этим свидетельством были впечатлены, что когда нас он привез, ну, до поезда привез, прошел с нами вагон, уже в купе мы когда сели там, и у нас попрощались с ним, он ушел. И когда он только ушел, мы тем людям, которые с нами сидели, мы настолько вот под впечатлением этого свидетельства, мы говорим, вы знаете, кто это был? И давай им рассказывать, вот, просто этот человек, настолько Бог его поменял, то есть мы так впечатлились, насколько Бог берет это мертвое сердце и делает из него плотяное, да, живое сердце, доброе, способное любить, прощать, благословлять и так далее. И на фоне всего этого, это было, может быть, как вступление, не знаю, как начало, и я хочу просто две мысли сказать на фоне этих прообразов, две основные мысли. И первое, можно так выразиться, не списывай себя. Так бывает, я уже маленько упомянул, что мы смотрим на свою жизнь, на свое сердце, на свое хождение, может быть, даже пред Богом. Или те, кто еще не знает Бога, смотрят на свою жизнь, и он думает, ну, он все, это ни к чему не годный человек, да, неудачник, что-то не получается. Или уже верующий человек, он думает, ну, сколько можно, Бог работает с моим сердцем, Бог уже столько делает, а я опять падаюсь, оступаюсь там и так далее. И человек уже ставит на себе крест, есть такое выражение, да, то есть уже говорит, ну, бесполезно, со мной бесполезно. И я уже столько раз Бога подвел. Но знаете, я хочу вот эту фразу еще раз повторить, не списывай себя. Почему? Может быть, твое сердце, оно как земля горшечник, оно на самом деле ни к чему не угодно. Но Бог заплатил за него очень великую цену. И мы думаем, что мы ни к чему не годны. Но Бог за нас с вами заплатил эту цену. Нам нужно осознать, заплатил. Мы столько не стоим, сколько Он заплатил. Но Он это сделал. Для чего Он это сделал? Потому что Он нас любит. И знаете, когда человек сам себя списывает, с ним очень трудно работать. Я такой пример вспомню. В Америке есть учитель Рон Кларк. По-моему, правильно так его имя. Он когда пришел в школу работать, и устроился там, и вот он взял себе класс такой, там в этой школе были классы, ну, разделенные, и был класс отличников, был класс двоечников, то есть двоечников это самых плохих учеников туда собирает, да, и вот этот класс двоечников, а класс отличников самых сильных учеников, и вот они учатся, и он пришел в эту школу и взял этот класс двоечников в начале учебного года и стал с ними заниматься, и самое сложное для него было это убедить этих детей, что они что-то могут. То есть он с ними занимался, выкладывался, там, обучал их, там, разные методики для них придумывал, чтобы они только-только усвоили материал. И они на самом деле усваивали. Но когда приходило время контрольной, они писали контрольную, и они получали все плохие оценки. И он с ними беседовал, он говорит, ну вы же это знаете. А они говорят, ну мы же класс двоечник. И мы же, то есть, ну, мы не можем, мы никогда не получим хороший оценок. И вот для него самое сложное было детей убедить это. И знаете, когда он их смог все-таки в этом убедить, и в конце года, когда этот год закончился, и они прошли эти экзамены, тесты, и у них оценки у этого класса двоечников были не только выше, чем у класса отличника, а они были вообще во всем вот этом округе, который, ну, там, во всех школах, которые в этом округе находились. То есть у этого класса был самый высокий балл. То есть у них самый средний вот этот высокий балл был. То есть он убедил этих детей, что они что-то могут. И поэтому я хочу напомнить, что не списывай себя никогда, не ставь на себе крест. И вторую мысль, вторая мысль в этих прообразах – не списывай другого человека. Знаете, мы сталкиваемся иногда с людьми, которые очень трудные, да? Если мы, может быть, с ними трудимся, или, может быть, мы за них молимся, или мы, может быть, с ними какую-то работу проводим, да? И, ну как, не поддающиеся, что ли, да, можно так сказать, выразить. Когда ты что-то пытаешься, он все равно оступается, все равно падает, все равно ошибается. Знаете, может быть, среди нас, у нас есть родственники, близкие, да, друзья, которые, за которых мы молимся и свидетельством хотим, чтобы они пришли к Богу. Но они никак вот упираются и все, и стоят на своем. И мы иногда допускаем такую ошибку, мы списываем, бесполезно, все. Мы опускаем руки, перестаем молиться, перестаем свидетельствовать, перестаем беседовать с человеком. Мы думаем, что все, эта земля горшечник, она не вырастет там ничего хорошего. Но Бог заплатил и за эту душу такую же цену. Никогда не списывай другого человека. Другой пример тоже с учителем хочу вам привести. Есть такая, одна учительница, которая, у нее работа такая была, работа с детьми, которые в больницу попадают. То есть ребенок по какой-то причине заболел, он попал в больницу, чтобы он не отставал по своему, в своей школе, когда выпишется из больницы. Вот к нему посылали такую учительницу. Она приходила с ним, индивидуально занималась, и когда человек поправлялся, ребенок поправлялся, он возвращался в школу, не отставая. И вот у нее такая работа была. И однажды ей сказали, что надо там прийти в такую-то больницу, посетить одного мальчика. И она стала выяснять, в каком он классе учится, что они проходят, и она узнала, что вот они проходили подлежащие и сказуемые. Хорошо, она взяла эту тему, подготовилась и пришла в больницу, но поначалу у нее шок был, потому что она не знала. Оказывается, это было ожоговое отделение, и вот этот мальчик, он там с большой степенью ожогов попал в эту больницу, и она даже так маленькой нерешительности такой, раз пришла, так пришла, все, она пошла. Там даже настолько у него было тяжелое состояние, что он в специальной какой-то камере находился, и ей, чтобы туда зайти, там тоже определенную там одежду надо было одеть, там процедуры какие-то сделать, и так далее. И вот после всего того, что она сделала, она пришла к нему, и стала, говорит, я вот так представилась, я такая-то учительница, все, мы с тобой сегодня будем проходить подлежащие и сказуемые. И вот прошел вот этот урок, она ушла, и на следующий день, когда она вернулась в больницу, чтобы дальше с ним заниматься, у нее врачи спрашивают, что вы сделали с мальчиком? Ну, она вообще не понимает, я ничего не сделал, мы вот проходили тему подлежащие и сказуемые, то есть вообще я ничего с ним особенного не делал. Но он говорит, не помню, как они выразились, то есть, что ребенок как ожил, да, то есть, как бы бодрился. Я думаю, вы многие знаете, что выздоровление пациента зависит от состояния, да, то есть того. И если человек хочет выздоравливать, то он легче поправляется, чем тот, который не хочет поправлять. И вот этот мальчик захотел вдруг выздоравливать. И они понять не могли, думать, что она с ним такого сделала. Вот. И когда мальчик уже на поправку уже шел, уже ближе к концу, его спросили, что же тогда было в этот день особенного, почему он так поменялся. А он говорит, я лежал, и мне, говорит, было так больно, так тяжело, что я думал, что все, я умру. Бесполезно. То есть, врачи, может быть, что-то делают, но я умру. Я как бы списал себя со счетов, то есть умер. Говорит, когда пришла учительница и сказала, что у нас тема будет подлежащая и сказуемая, я вдруг подумал, если бы я умирал, то ко мне бы не отправили человека изучать подлежащие и сказуемые. И его это так вдохновило сильно, что он захотел поправляться, да, захотел жить дальше. И знаете, может быть, рядом с вами находятся такие люди, которых вы, списали, скажем так, и сказали, бесполезно, это уже все равно, это земля горшечника, на которой никогда ничего не вырвет. Но это неправильный подход, потому что за этого человека Иисус заплатил свою цену. И нужно продолжать бороться за эту душу, нужно продолжать молиться. Знаете, я вот смотрю сегодня на некоторых людей в церкви, которых я близко знаю, на некоторых братьев, и в свое время у них был очень трудный путь до Бога, очень трудный. И, может быть, многие, кто рядом с ними находились, они опускали руки и говорили, бесполезно, с этим человеком бесполезно работать. Но кто-то, я думаю, кто-то все равно остался, кто продолжал за этого человека хотя бы молиться, что продолжал с этим человеком работать. Да, и эти люди, эти братья, эти сестры, они поднялись, приблизились к Богу, и несмотря ни на что, может быть, это годами длилось, но несмотря ни на что, они сегодня с Богом, они сегодня трудятся, они сегодня славят Господа, они сегодня проповедуют, свидетельствуют, поют и благовествуют. Знаете, я хочу молиться вместе с вами, чтобы мы оценили цену каждого человека, каждого, потому что Иисус заплатил за каждого из нас, потому что написано, ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Смотрите, слово «всякий», то есть любой человек, хороший он или плохой, хорошее у него сердце или плохое, да, способный он к чему-то или вообще не способный, будет от него толк какой-то или не будет толк, неважно, всякий верующий, Иисус заплатил за всякого цену, давайте за это помолимся.
Я иду по земле, ветром злобным гоним, мимо люди куда-то спешат. Среди них я иду, как в пустыне один, а усталые ноги горят. Я иду безмятежно, спокойно везде, и сквозь слезы не вижу опять. Если я упаду, то, наверное, мне не подняться и больше не встать. Видит мой Господь, сердце так устало верить и любить. Среди лжи обмана, как боюсь упасть, ведь хочу дойти к вечным небесам, ждущим впереди. Иногда ты приходишь ночною порой, не пройдешь мимо скорби моей. Ты мне руку подашь, поведешь за собой мимо горя палящих лучей. Я иду, прикоснись ко мне, Боже, скорей, я стану намного сильней, и над гибнущим миром свободно взлечу, о, услышу, крепи, я молю. Видит мой Господь, сердце так устало верить и любить. Среди лжи обмана, как боюсь упасть, ведь хочу дойти к вечным небесам, ждущим впереди.
Слава нашему Господу, друзья! Ибо на этом месте Господь у нас научает и говорит нам, и утверждает нас. И вы знаете, продолжение служения, я хотел бы, как вот брат Саша Кривко, он закончил золотым стихом. Я хочу им начать. Написано Иоанна 3 глава 16 и 17 стихи. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него». Слава нашему Господу, друзья! Вот такая любовь Божия открывается для человека, что Бог, Он послал Своего Единородного Сына в этот мир, дабы не дать нам погибнуть, но нам дать новую жизнь. Слава Ему! И вы знаете, Иисус, Он пришел и пошел, пришел на эту землю и пошел добровольно. Пошел добровольно на это, потому что ни один человек не смог выдержать вот такого наказания или греха этого мира. Вы знаете, в детстве мы однажды играли в разные игры, и смотрели такие фильмы патриотические. Одна сторона была, как сказать, как бы вот, военные действия немецкие, да, другие советские. И вот делились на две группы там и там играли. И вот однажды мне пришла такая мысль, чтобы там, мы договорились, что можно брать там как бы в плен и там и пытать этих вот пленных захваченных. Вот. И я как бы добровольно, сделал так, чтобы меня, поймали, да? Вот. Ну и пытали как бы до тех пор, то есть вошли в такой, можно сказать, эффект этого действия, что пытали так, что я уже не смог даже и выдержать. Понимаете, я уже начал и плакать, уже у меня там связали руки, ноги, там таскали меня веревками. Ну, зима, правда, была, но все-таки по снегу. Это и замерзли уже руки там, и уже начали текать, я уже все. То есть, мое терпение закончилось, уже все, я уже не смог вытерпеть этого накала, вот, и уже все, разревелся до тех пор, что уже те меня бросили, и все. То есть пришел домой, там, меня там, пошел там отмываться, все это в ванне. То есть, понимаете, я не вытерпел, я не смог, это даже добровольно пошел, но не смог вытерпеть вот такого даже, как бы, вот этой игры, в которой другая сторона, вошли вот этот, как бы, в такое действие, да, в азарт такой. Понимаете? Но Христос, Он, знаете, друзья, Он пошел добровольно и исполнил волю Отца до конца. Он отдал Себя в жертву, Он пролил Свою святую кровь за нас, чтобы нас выкупить из этого ада и смерти, чтобы взять все грехи мира на Себя. Потому что Бог Отец, Он любит нас, потому что мы творение Божие. Цель Иисуса Христа – это примирить нас с Собой, то есть примирить нас с Богом. Цель Иисуса Христа, пришедшего на землю, примирить человека с Богом. И говоря о Иисусе Христе, что Он пошел добровольно, исполнил волю Отца, который послал Его на эту землю, или иначе сказать, что Бог явился во плоти. Бог явился во плоти, чтобы показать Себя, показать свою любовь для того, чтобы нас спасти от этого греха. И когда Иисус ходил по земле, да, то Он приобретал Себе учеников, да, Он избрал Себе, к одному приходил, говорит, оставьте все, идите за Мной, да, к другому пришел, там, брось все, иди за Мной, да. То есть, и они слушались Его, да, потому что в сердце у них что-то находилось. Что-то было переживательно. Хотя они считали себя тоже, одни считали себя верующими, другие, можно сказать, тоже грешниками. Но Христос пришел, сначала призвал кого? Своих, да? Израиля, которого Он избрал Себе. Избрал Себе для того, чтобы показать, что эти люди, верующие в живого Бога, да, и что не имеют общения с Ним. Но однажды, когда Петр, находясь в лодке, да, и Иисус к нему зашел, он сказал, что «выйди от меня, ибо я человек грешен». Да? Ибо я человек грешен. Он увидел, что пришел тот святой, тот чистый, непорочный Агнец, и зашел к нему в лодку, и он осиял его этим, своей любовью, светом, что он, увидев себя, я говорю, человек грешен, выйди от меня, ибо я человек грешен. Но Христос пришел, друзья, для всех нас, для всех людей, ибо человек сотворен по образу и подобию Божьему. Если мы изначально начнем читать Библию, то написано, что Бог сотворил человека по образу и подобию своему Божьему. Сотворил его для вечного общения. Сотворил его для того, чтобы человек был всегда в общении с Богом. Дал ему заповедь, единственная была заповедь, да, когда они жили в раю, Адам и Ева, сказал, что не дотрагивайтесь до дерева познания добра и зла, которое находилось посреди рая. Это была заповедь того, чтобы человек не прикасался и не познал грех. Но пришел тот, который ходит, как рыкающий лев, ища кого убить и поглотить, и что он сделал? Соблазнил Еву, да? Соблазнил Еву, чтобы та согрешила перед Богом. Что случилось? Значит, он, змей, обольстил Еву и сказал, подлинно сказал Бог, не ешьте, да? Подлинно сказал Бог, не ешьте. Вы будете как боги знать добро и зло. Вы будете как боги. То есть человек пал, вот такое, как сказать, предложение дьявола, да, быть выше, чем человек, быть как Бог, знать добро и зло. Естественно, эта мысль повлекла к этому дереву познания добра и зла, и она рвала плоды, ела и накормила своего мужа Адама, да. Потом они увидели, что они наги, начали скрываться, да, шили там смоковные листья, и Бог это увидел и говорит, Адам, где ты? Он говорит, я, говорит, здесь, я наг, да, то есть он обнищал, он увидел, что он наг, и говорит, ему стыдно стало пред Богом. Ему Бог сказал, что не ела ли ты плодов от этого дерева познания добра и зла, да? Он сказал, что жена, которую ты мне дал, она дала мне. Вот. Жену спрашивает, а ты что? Она говорит, так вот, змей меня обольстил, да? И вот когда человек впадает или там живет во грехе, да, у него вот такие чувства проявляются, что не он виноватый, а виноваты все вокруг. И вы знаете, я уже приводил этот пример, когда я, будучи, работал в силовых структурах в МВД, то при любом там каком-то происшествии, вот где-то находился на каком участке работы, там всегда проводились такие служебные проверки. И выясняли, кто виноват в этом случае, да, кто виноват. И каждый писал такую объяснительную, выгораживая себя, что не я, а кто-то, понимаете? Вот. То есть это способность человека, который не знает Бога, живет своими, по своим принципам, да, то есть он всегда выгораживает себя. Виноват ли он, не виноват, но он всегда напишет так, что не виновен, понимаете? Вот. Так и здесь мы видим, что Адам и Ева, они выгораживали себя, обвиняли кого? Либо Бога, да, либо змея, который соблазнил Еву. Но когда человек он, встречается с Богом, когда он впускает в свое сердце, когда он познает эту тайну, Иоанна 3,16, это золотой стих, «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Недородного в этот мир, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Сия тайна, она велика, и она открыта только для своих, друзья. Люди этого мира, они не понимают до конца, в чем заключается эта тайна. Но мы знаем, что Бог явился в Сыне, прославился, сделал то, что Он и должен был сделать, отдав себя в жертву и пролил свою святую кровь, дабы приобрести нас, грешных людей, сделать нас чистыми, непорочными, святыми для себя. Слава нашему Господу, друзья. И дальше зачитаем 1 Петра, 3 глава, с 18 стиха и ниже. «Потому что Христос, чтобы привести нас к Богу, однажды пострадал за грехи наши, праведник за неправедных, быв умерщвлен по плоти, но ожив духом, которым он и находящимся в темнице духом сошедшим проповедовал, некогда непокорным, ожидавшим их Божию долготерпению во дни Ноя, во время строения ковчега, в котором немногие, то есть 8 душ, спаслись от воды, так и нас ныне, подобное этому образу крещения, не плотской нечистоты омытия, но обещание Богу доброй совести спасает воскресением Иисуса Христа, который восшед на небо, пребывает одесную Бога, и которому покорились ангелы и власти и силы. Слава нашему Богу, друзья, смотрите, потому что Христос, чтобы привести нас к Богу, однажды пострадал за грехи наши. Христос однажды пострадал за грехи наши, чтобы привести нас к Богу. Так вот, цель Иисуса Христа – привести и примирить нас всех с Богом, потому что Господь всех нас любит. Что же было? Он отдал себя в жертву добровольно, пострадал, был на кресте, на Голгофе, был обезображен до неузнаваемости. Даже те ученики и люди, которые, видевшие его до казни его, они не могли опознать его, потому что он был обезображен до неузнаваемости. И вот эти грехи мог взять только один – Иисус Христос, Сын Бога Живого, потому что нет иного имени, которым надлежало бы нам спастись. Это имя Иисус Христос. И он что сделал? Он проповедовал, когда ходил по земле, да, в теле он проповедовал, он призывал себе учеников, чтобы научить учеников, чтобы эта благая весть Евангелия, она донеслась до всех людей. То есть весть о спасении, о примирении человека с Богом. И мы здесь читаем даже, что где он еще был? Некогда был умерщвлен по плоти, но ожив духом, которым он и находившимся в темнице, духом сошед проповедовал. И здесь ниже написано, ибо для того и мертвым было благовествуемо, чтобы они, подвергшись суду по человеку плотью, жили по Богу духом. Вы знаете, что когда был потоп, да, и Ной, он строил ковчег для того, чтобы люди могли спастись, но люди не понимали это действие Божие, да, действие или строение этого ковчега, для чего оно нужно было. И хотя Ной был первый проповедник, проповедовал Слово Божие, потому что Бог побуждал его это делать, но люди занимались своими делами и не могли открыть свои сердца для Бога. Видевшие небо чистое, да, хотя и говорили, что будет дождь, будет потоп, но они не придавали этому значения, веселились, радовались, жили как хотели. Вот. Но то, что после потопа люди все оказались где? То есть они по плоти все утонули, да? И вот написано, что некогда непокорным, ожидавшим их Божие долготерпение во дни Ноя, во время строения ковчега, в котором немногие, то есть 8 душ, спаслись от воды. То есть все люди утонули, кроме этих 8 душ, которые были в ковчеге, которые были послушны Богу. Так вот, Иисус Христос Духом Он опустился туда, чтобы благовествовать тем людям, которые были потоплены, да, благовествовать им вот эту благую весть о спасении. То есть цель Бога – спасти человека, цель Иисуса Христа на этой земле – примирить человека с Богом и привести его к Богу. Потому что написаны такие слова: «Он есть умилостивление за грехи наши, и не только за наши, но и за грехи всего мира». Он взял своей смертью и пролитой кровью, Он взял все грехи мира за нас. Хотя я говорю, что весь мир лежит во зле, и все мы согрешили и лишены славы Божией, но Он возлюбил нас своей любовью и дал нам спасение через Иисуса Христа. И я зачитаю первое послание Иоанна, 5 глава, с 10 стиха. Написано: «Верующий в Сына имеет свидетельство в себе самом. Неверующий Богу представляет его лживым, потому что не верует в свидетельство, которым Бог свидетельствовал о Сыне Своем. Свидетельство это состоит в том, что Бог даровал нам жизнь вечную, и это жизнь в Сыне Его. имеющий Сына Божия, имеет и жизнь. Не имеющий Сына Божия не имеет жизни. Это написал я вам, верующим, во имя Сына Божия, дабы вы знали, что вы, веруя в Сына Божия, имеете жизнь вечную. Мне бы хотелось, друзья, знаете, призвать к покаянию, кто еще не делал этого, то есть примириться с Богом. Те люди, которые еще не делали этого, для того, чтобы иметь жизнь вечную, необходимо примириться с Богом. Сделать вот этот решающий, или как называется, шаг к Богу, да, шаг к Богу, потому что Бог, Он стоит на этом месте и протягивает руку к тебе и ко мне. Некогда мы, жившие, как хотели, ходили своими путями и не знавши Бога, но однажды Он коснулся сердец наших любовью Своей и открылся нам в любви Своей. Знаете, когда я был, проповедовал в наркологии в городе Северске, то там много людей, которые были, ну, как сказать, грех их в такие условия поставил, что они уже не осознавали, что они делают и какие они уже все стали. И знаете, контингент там разный бывает. Вот, потому что грех поражает человека, он не взирая на его положение. Кто там начальник, подчиненный, там бомж там он или министр там работает, да. Я там насмотрелся разные слои людей, которые находились. Это как и в администрации работали, и в прокуратуре, и бывшие милиционеры, и мои бывшие там подучетные элементы. Они все там находились в одной, можно сказать, в одном помещении. И вы знаете, проповедуя им о Христе, я им сказал такой пример. Когда я уверовал, я проработал еще, по-моему, месяца 3-4 и ушел на пенсию. Вот. И когда я свидетельствовал своим работникам о Иисусе Христе, то они мне сказали, что у тебя поехала крыша. Вот. Ну вот мы, если вот так посмотрим тут вокруг, да, тут все крыши такие стоят, ну, нормальные, да, у домов. То есть они скатные крыши, да. То есть чтобы ни дождь не попал, ни грязь, ни ветер, ничего. Вот. Когда человек ходит без Бога, у него крыша-то наоборот стоит, понимаете. То есть вот этот грех, вот эта вся грязь, она проникает в эту, как бы в эту... В крышу, она скапливается там и проникает вовнутрь нас. Я им сказал, друзья, у меня крыша съехала давно, но Бог ее поставил на место, понимаете, чтобы скатывалась, чтобы не попадала вовнутрь меня никакая нечистота. Я им показал, смотрите, тут частный сектор, вот видите, какие крыши стоят, то есть нормальные крыши скатные. Так вот у вас стоит, наоборот, крыши не скатные, а они туда вовнутрь все попадают, понимаете. Я не говорю, да, это точно так и есть, понимаете. Вот, так вот. Понимаете, люди, они сами не знают, что говорят, что творят, понимаете, потому что дьявол, он через людей может что-то сделать, что-то показать, что-то указать, но он всегда обольщает людей, он обманывает, изменяет и Писание, понимаете, но цель Бога привести, то есть цель Иисуса Христа привести нас к Богу, друзья, я бы хотел... спросить, есть ли те люди, которые еще не примирились с Богом, но хотели бы примириться, или чтобы мы помолились, чтобы Бог помог им, чтобы они пришли к Богу.